Я иду не по нашей земле. Просыпается серое утро. Вспоминаешь ли ты обо мне, дорогая моя златокудрая? Предо мною чужие поля, в голубом, как у нас, тумане серебрятся вдали тополя. Этим утром холодным и ранним я тоскую по родине, по родной стороне моей. Я в далеком походе теперь, в неродной мне стране. Я тоскую по русским полям, мою боль не унять мне без них. И по серым любимым глазам, как мне больно без них. Проезжаю теперь Бухарест, всюду слышу я речь неродную. И от всех незнакомых мне мест я по родине больше тоскую. Там идут проливные дожди, их мелодия с детства знакома. Дорогая, любимая, жди, не отдай мое счастье другому. Я тоскую по родине, по родной стороне моей. Я в далеком походе теперь, в неродной мне стране. Я тоскую по русским полям, мою боль не унять мне без них. И по серым любимым глазам, как мне больно без них.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаем вам прослушать окончание второй беседы из цикла «Русская дипломатия в эмиграции» с Мироновой Еленой Михайловной, старшим научным сотрудником Института всеобщей истории РАН, кандидатом исторических наук, о Евгении Васильевиче Саблине, выдающемся дипломате русского зарубежья. Евгений Васильевич Саблин входил в клубы, которые посещали политические деятели. У нас вот сейчас немножко как-то ушло, а на самом деле, когда закончилась гражданская война, он сохранил посольство и сохранил здание посольства, он продолжал там работать. Отчаянные усилия предпринимал для того, чтобы сохранить огромный дворец, в котором находилось посольство. А денег-то не было. Вплоть до того, что он стал организовывать там музыкальные вечера и танцевальные вечера. Однако сезон в Лондоне длится очень мало, он короткий, а респектабельные соседи стали жаловаться на шум. Пришлось вечера прекратить. И вот когда в 1924 году были установлены дипломатические отношения между Англией и Советским Союзом, здание пришлось оставить. Сохранилось его воспоминание об этом дне и фотография, которую он сделал. Больной, несчастный человек стоит на фоне большой серой стены дворца. Он последний раз обошел стены, которые ему стали родными, И у него даже температура поднялась в этот день от расстройства. Но надо было как-то дальше жить, работать.
Ну, обида была еще и человеческая, можно понять и по-человечески, что, несмотря на все противоречия, когда вступили вот интересы такие торговые, всякие, в общем-то, пошли на контакт с советской страной из чисто прагматичных выгод, и все вот в другую сторону развернулось, а нужно было все-таки в этой же ситуации что-то сохранить и не пойти на поклон к тем же большевикам, он не мог себе этого позволить, но никак. А в дальнейшем все-таки в какой-то степени на сотрудничество он шел, когда касалось уже судеб в дальнейшем наших военнопленных во Вторую мировую.
Вот тогда надо было как-то жить дальше, надо было как-то работать. В этот момент он женился. Молодую жену надо было куда-то привезти. И вот тогда он снимает первый дом свой, большой, четырехэтажный, а там еще полуэтажи, 8 этажей получалось. Дом в Кенсингтоне, в дипломатическом квартале. Себе он оставил 4 комнаты на верхнем этаже, где поселился вместе с женой. Сюда, в этот дом, он перевез архив посольства, картины, мебель, которую смог, коллекции.
Там торговый дом известный передал ему портреты это наших царей. Было. Это позже,
это
да?
Было уже даже в другом доме. И все остальные помещения он отдал русским организациям. Так у русской колонии в Лондоне появился свой дом. Несколько лет спустя появилась возможность купить дом буквально в квартале от первого. И он в кредит покупает этот дом. 24 года он потом выплачивал этот кредит и закончил платить за 2 года до своей смерти. Это был тяжелый, но и очень интересный, и очень насыщенный этап, когда в его доме проходили заседания Красного Креста, и Приходского совета, всех организаций русского Лондона. Проходили встречи, беседы, диспуты, лекции.
И приезжали известные личности, выдающиеся деятели культуры.
Концерты, Рахманинов играл. И надо сказать, что при всей дисперсности, такой больших различиях, которые были в русской колонии Лондона, так как и во всей русской эмиграции, при тех острых вопросах, которые поднимались, никогда не было никаких некрасивых ситуаций, как сам Евгений Васильевич пишет.
Ни склок, ни скандалов.
Он всегда вел вечер сам и всегда находил возможность вырулить ситуацию и сохранить достоинство этого вечера. Он принимал Романовых, он устраивал великосветские дипломатические приемы. Когда же пишут советские разведчики, он содержал и дипломатический такой салон, куда приходили дипломаты разных стран, обсуждались разные вопросы. Он очень много делал.
Но в его окружение и внедрялись советские разведчики, потому что интерес был большой и к этим связям, и к оценкам международных событий. Вот эта история с перепиской, если можно об этом сказать.
Знаете, очень непростой тоже вопрос. Дело в том, что при полном неприятии советской власти дипломаты всегда оставались русскими людьми. И контакты послов советской дипломатии отмечаются очень рано. Уже на Генуэзской конференции англичане писали, что белые дипломаты удивительным образом помогают своим советским коллегам. Когда вставал вопрос о защите национальных интересов, территории, русские дипломаты всегда гасили свое неприятие большевизма и шли на контакты с советскими коллегами. Что касается Саблина, он всегда говорил, что большевизм – это проходящее, а Россия – вечна. И поэтому важно сохранить Россию. Он спорил с теми, кто брал на себя смелость говорить, что СССР – это не Россия, и потому мы должны поддержать те силы, которые будут бороться с СССР. Он говорил, нет, Россия, Русь много веков была под властью татар, она не стала Татарией. И за фасадом СССР продолжает оставаться Россия. Он поддерживал и помогал сохранению России так, как он это понимал и как он мог это видеть. Вот с таким прямым сопротивлением, с прямой критикой со стороны дипломатов советского строя ситуация стала меняться уже в начале 30-х годов. Саблин призывал не уклоняться и не отказываться видеть те изменения, которые происходят в стране. Это не значило, что он снимал свою критику большевизма, но он, в частности, говорил, что в настоящий момент целостность страны обеспечивает господин Сталин. Должен ли я ему в связи с этим желать многих лет здравствования? Задавался он вопросом. И не решался, видимо, на него ответить. Но на самом деле именно он, когда Советский Союз присоединил Молдавию, когда перед Второй мировой войной...
В 1939 году
возвращались
часть Белоруссии, часть Украины.
Украина, Западная. Белоруссия, Прибалтика, Молдавия. Он настраивал английское общественное мнение в пользу этих приобретений. Он старался погасить неприятие этого процесса.
И очень показательный в связи с этим момент, что в это время в Лондоне появилась такая личность странная, некий Коростовец, который познакомился с английским богатым очень человеком Маунди Грегори. Тот, в свою очередь, интересовался даже претендентами на русский престол, как-то вот участвовал в этом. И в свое время, кстати, этот состоятельный человек субсидировал еще Скоропадского. Вот. И вот именно пытался вот этот вот самый Коростовец повлиять на этого богатого человека и, ненавидя все русское, как раз настаивал на том, что Украину нужно отделить от России. Вот когда... Это, кстати, не самое раннее время, когда эти вопросы поднимались, но они с периодичностью поднимались. Вот, например, такими авантюристами, такими мутными личностями, вот как этот Коростовец. И именно Евгений Васильевич дал ему бой, что называется, и, собственно, убедил и этого богатого Маунди Грегори, и многих других, что ни в коем случае нельзя прислушиваться к мнению этого человека, вообще лучше его держать подальше вот от себя.
Ну, он не просто убеждал, он написал брошюру, перевел ее на английский язык, провел заседание в русском доме на эту тему, писал записки, мемуары для Foreign Office. Он провел огромную работу, на самом деле, связанную вот с провокациями Коростовца. Это все было.
Это очень показательно. Поэтому, уже зная такие истории, как бы даже получается логичным его поведение во время Второй мировой войны, которое для многих оказалось где-то даже неприемлемым из людей, с которыми он считался.
Да, это был опасный момент. Дело в том, что вопрос о том, с кем быть в случае конфликта, а конфликт назревал, а Саблин был великолепным аналитиком, очень глубоким аналитиком, он понимал, к чему склоняется чаша весов. Его заботил очень серьезно, и он посвятил многие письма, свою переписку с Маклаковым, обсуждению этой проблемы. И для дипломатов не было иного решения, как то, что они должны быть со своей страной. Поэтому, когда была объявлена война, Саблин однозначно стал на сторону Советского Союза. И он объявил об этом, он написал мемуар в английский Foreign Office. Ему предложили провести ряд передач для доминионов на эту тему, где он откровенно говорил о том, что он, как русский эмигрант, должен быть со своей страной.
Мало того, там он указывал ведь на то, что он как раз именно с Иванами и Петрами, с простыми людьми русскими, которые защищают свою землю, как раз не идеологически со Сталином и его властью, а именно вот эта корневая система, что называется, и настоящий патриотизм, который беспафосный, и вот такая правдивость, которая ведь могла для него быть очень невыгодной и была невыгодной.
Но надо сказать, что он-то пошел дальше, призывая других бороться против захватчиков своей страны. Он включился в эту борьбу. В 1943 году Сталин назначил новым послом Советского Союза в Лондоне дипломата молодого, не знавшего английский язык. И практически в результате советское посольство в Лондоне оказалось в изоляции. Англичане откровенно его третировали и не шли с ними на контакты. И вот тогда на помощь советскому посольству пришел Евгений Васильевич. Он обязался передавать все интересные документы для посольства. Он, более того, взял на себя ответственность о донесении советской точки зрения в той ситуации, в какой он находился, до нужных людей. Он не знакомился с послом, не шел с ним на контакт, но 2-3 раза в месяц его посещал советник, секретарь посольства, и вел длительные беседы. Никаких денег за свою работу Саблин не брал. Был счастлив абсолютно, он пишет в одном из писем, что он, наконец, может делать то, ради чего он когда-то пришел в МИД, работать на благо своей страны. Надо сказать, что советские власти очень рано добрались до переписки дипломатов. Какими-то путями она уходила в компетентные органы в Москве. И вот странное дело, дипломаты об этом знали. Дело в том, что от раза к разу, когда это было выгодно, в «Известиях» печатались выдержки из переписки дипломатов, в том числе целый разворот в «Известиях» как-то был посвящен Евгению Васильевичу Саблину, его письма были опубликованы. И я не увидела никаких попыток дипломатов выяснить, каким путями уходят письма на Восток и кто за этим стоит. Складывается впечатление, что таким образом опосредованно они опять-таки помогали русской еще очень молодой дипломатии, рассказывая ту информацию, которую советские дипломаты добыть сами не могли.
Кстати говоря, даже вот это откровение такое Евгения Васильевича о его отношении, когда началась Вторая мировая, ну, именно когда началась война между Германией и Советским Союзом, что он на стороне Ивана и Петра, воюющих за свою землю, это тоже в некотором смысле была попытка реабилитировать зарубежье, что не все зарубежье, не все представители эмиграции приняли фашистскую власть, хотя такие случаи были, и в СССР нередко это так представлялось, что как будто бы вот вся эмиграция, она полностью на стороне врага и против СССР, против России фактически. И вот он, это тоже был такой дипломатический шаг, искренний, настоящий. Ну, он писал то, что он чувствовал и думал. Но этим он тоже служил вот такую добрую службу, чтобы всех одним миром не мазали, что тоже в дальнейшем сыграло свою роль, я так думаю.
Безусловно. Опубликовали они скандалы, разжигали. В частности, под это дело пытались убрать Гревеница из Финляндии как представителя Совета послов, опубликовав его переписку. Опубликовали переписку Саблина. Анализ международной ситуации, который содержался в переписке, был очень важен для ведения советской внешней политики. Настолько важен, что ознакомленный с этими документами Сталин распорядился в обязательном порядке класть на стол тем людям, которые отвечали за советскую внешнюю политику, переписку и документы именно Саблина.
То есть к его мнению авторитетному прислушивались и вникали, что тоже очень важно. То есть это тоже было такое косвенное служение.
Даже тогда, когда воздушной волной от бомбы был разрушен верхний этаж его дома и требовался большой дорогостоящий ремонт, советское посольство предложило оплатить этот ремонт ему. Он уклонился от этой сомнительной, с его точки зрения, помощи. Ничего и никогда он у советских представителей не взял, но помогал до конца, как он мог.
Ну и получается, тогда вот в это время пострадал этот его особняк, где была коллекция портретов царских, где много было раритетов бесценных, можно даже сказать, исторических таких ценностей ему переданных. Немецкая бомба самолета уничтожила.
Это тот самый особняк. Это... Вот тот был первый, это была аренда. А здесь он уже купил вот этот особняк, он в нем жил, он в нем работал, и вот именно он пострадал тогда.
Но вот. Ведь он выплачивал, получается, до 1947 года свои долги вот, да, в аренду, а умер он в 1949 году.
Да, поэтому... за два года до смерти он только перестал выплачивать. И положение было тогда уже очень тяжелым. Надо сказать, что после войны в Лондоне были очень тяжелые времена. Прекратился ленд-лиз, пропали продукты, выросли вдруг, очереди появились в Лондоне. Он писал о том, что мы буквально замерзаем. Нет угля, нечем топить. И два пожилых уже человека каким-то чудом просто продолжали вести не просто собственную жизнь, они продолжали вести общественную жизнь и общественную деятельность. Вот это удивительно. Саблин перенес, видимо, инсульт. Дело доходило до того, что ему нечем было заплатить врачам. одному из своих конфидентов он писал с горечью: «Будете писать обо мне некролог, не забудьте упомянуть, что бывший общественно-политический деятель к концу своей жизни ходил в очень потрёпанных штанах». Видимо, его это очень трогало, этот вопрос. И вот на юбилей его службы в МИДе русская колония, вместо того, чтобы подарить, как он сам пишет, ему очередной пресс-папье, подарила ему место на кладбище, ему и его супруге, среди тех людей, кого он в течение своей жизни защищал, кому он активно помогал. И для него, как христианина, как православного человека, это был великий дар. Он мог теперь не заботиться о месте последнего упокоения.
Да, учитывая ситуацию за рубежом, это был действительно царский подарок.
Вот тогда встал вопрос о том, чтобы продать дом. Но остановило одно. Саблин сказал: а куда денутся русские организации? И он продолжал это тянуть на себе. И в последние годы в доме проходили и концерты, и, как писала в приглашении Надежда Ивановна, скромный чай. Последнее Рождество свое Саблин встретил в компании 50 казаков, которые были переброшены в Лондон, и которым он активно помогал. Надо сказать, что он как-то очень логично принял на себя и заботу о так называемых DP, тех перемещенных лицах, которые оказались, опять-таки, без прав, без поддержки, без денег, без помощи за рубежом после Второй мировой войны. Он добывал визы, при том, что неразберихи полные, которые творилась в Германии, подтверждал чью-то личность. К нему стали обращаться русские люди, лишенные всего и вся в Германии. И он писал на бланке, кто он был, кто он есть в настоящий момент, подтверждал. И под эти бумажки компетентные власти в Германии выдавали растительное масло, мыло, какие-то продукты,
тушёнку. Давали возможность выжить просто.
Это давало возможность выжить, да. Кому-то он помогал перебраться из лагеря интернированных к невесте в Париж. Это все требовало огромного количества усилий, дикой переписки. Но когда одна судьба была спасена, он был счастлив.
Это очень-очень важный вот пример, то, что вы сказали, это умение довести до конца. Мы знаем даже по нашим таким мелким делам, по нашему отношению к просьбам, менее значительным, и что такое настоящее христианство, и вообще как мы нередко себя ведем в такой бытовой жизни, а что стоило человеку в экстремальных условиях, и скольким людям он помог. И если вообще вот подвести итог жизни и вот памяти Евгения Васильевича Саблина, вот что можно было бы сказать, если так вот округлить, и его гигантскую деятельность как дипломата, и в то же время вот это истинно русский человек, который служил своим соотечественникам, оказавшимся в трагической ситуации за рубежом. Вот как бы можно было в нескольких словах вот завершить передачу о нем?
«Державный дипломат», так написала о нем Таркова и Вильямс. «Человек, который всю свою жизнь посвятил своей родине, ее людям. Он похоронен на кладбище в Бромптоне, в той самой могиле, которую ему подарили благодарные соотечественники. И на его могиле стоит распахнутая книга с двумя строками с Пушкина: «Печаль моя светла, печаль моя полна тобою». Очень хотелось бы, чтобы эта могила не была оставлена. Очень хотелось бы, чтобы в день дипломата на нее возлагались цветы. И чтобы церковь нашла возможность служения панихид на этом святом для России месте.
В заключение нашей беседы о выдающемся деятеле, государственнике, дипломатии Евгении Васильевича Саблине хотелось бы, чтобы вы нам прочитали хотя бы фрагмент из некролога.
Евгений Васильевич Саблин скончался 2 мая 1949 года. «Русская колония в Англии понесла большую потерю», – отозвался на это событие журнал «Часовой». «Она лишилась своего защитника, ходатая по своим делам, центра притяжения, человека, умевшего, как никто, всего себя до конца отдать людям».
Спасибо, Елена Михайловна, за очень интересный рассказ. Я думаю, нашим радиослушателям открылись многие факты, и личность все-таки раскрылась. И, конечно, как всегда, мы просим помолиться об этом удивительном человеке, о рабе Божьем Евгении, который до конца своих дней верно служил своему Отечеству на том месте, куда его поставил Господь в силу обстоятельств. А умер он 2 мая 1949 года. Вечная память и вечный покой. Спасибо вам, Елена Михайловна.
Спасибо вам.
Вы прослушали окончание второй беседы из цикла «Русская дипломатия в эмиграции» с Еленой Михайловной Мироновой, старшим научным сотрудником Института всеобщей истории РАН, кандидатом исторических наук, о Евгении Васильевиче Саблине, выдающемся дипломате русского зарубежья. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Когда 7 пар стальных сапог из треплеша суглинок ржавый, когда 7 посохов стальных из кроши шаковыль степной, и примешь дальних как родных, и поношение как славу, и боль усвоишь как урок, как дар свободы неземной, и как коленками асфальт открытым сердцем проутюжишь мир, где с потравою на ты, любовь распятая болит. Тогда сквозь тину глухоты душа прорвется неуклюже и вспомнит твой медовый альт, и вся печаль утолит. Когда не совесть язва сплошь и больше нечем похвалиться, и неоправдан мой живот, и негодящий мой язык, ты недалече, ты вот-вот, ты невзирающий на лица, ты смотришь пристально, ты ждешь, ты к окнам глаз моих приник, к грани еще меня грани. И на плавленном железе, на прахе нежности былой, на плахе чистого листа проступит образ твой сродни смоле, сочащейся на срезе, и станет золото золой, и первородством нищета. Когда 7 пар стальных сапог из треплеша суглинок ржавый, когда 7 посохов стальных из кроши шаковыль степной, и примешь дальних как родных, и поношение как славу, и боль усвоишь как урок, как дар свободы неземной, как дар.